В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Елена Римовская. Сегодня 3 ноября, и в ближайший час мы поговорим о таком. Сепаратисты угрожают Украине прекращением поставок угля.
Эти, конечно, просто зимой мы покупали электроэнергию в России, так что рычаг вполне рабочий.
Во что превратились маленькие городки на неподконтрольной территории?
Достаточно отъехать на несколько километров от центра Донецка, в котором действительно много работающих кафе, ресторанов, театров, и вы получите совершенно иную картину.
І нужны ли украинцам экзамены на гражданственность?
Обов'язком кожного громадянина України є захист суверенітету, територіальної цілісності України, шанування її державних символів.
Ну и в студии мы сегодня поговорим о том, как обстоят дела у заключенных в исправительных учреждениях на неподконтрольной Украине части Донбасса. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните к нам в студию и высказывайте свое мнение. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей с ними в студии Егор Устинов.
Приветствую вас. Украинская группа хакеров опубликовала новые письма, которые, как они утверждают, имеют отношение к помощнику российского президента Владислава Суркова. Сообщается, что новая переписка охватывает период 2015-16 годов, а в обнародованном массиве есть письма на имя Суркова и ответы его приемной. В новых письмах, в частности, есть списки пророссийских активистов, политиков Харькова, досье на так называемых политзаключенных по проекту «Народная рада Бессарабии», документы о поддержке сепаратизма в Одесской области, возобновлении банковской системы на оккупированном Донбассе и так далее. В Кремле утверждают, что Сурков не пользуется электронной почтой. Пророссийские сепаратисты ночью обстреляли поселок Виноградное под Мариуполем. 600 домов остались без газа. Об этом сообщили в нацполиции Украины. Кроме того, в результате обстрела были повреждены 4 жилых дома. Информации о жертвах среди местного населения пока нет. По данным национальной полиции Украины, правоохранители предварительно квалифицируют обстрел как террористический акт. На месте работает следственно-оперативная группа. Сепаратисты, в свою очередь, обвиняют в обстрелах вооруженные силы Украины. В целом, за сутки в зоне конфликта на востоке Украины погибших среди украинских военных нет. Один боец был ранен, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По сообщению, пророссийские сепаратисты 47 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Больше всего обстрелов произошло на Мариупольском направлении, говорит Александр Матузяник.
Дуже неспокійно вчора було на Луганському напрямку. Найгарячішою точкою там було селище Кримське. І також дуже неспокійна ситуація вчора була в станиці Луганській. Донецький напрямок. Традиційно основні бойові дії велися в Авдіївській промзоні. І ситуація на Маріупольському напрямку залишається без змін. У Красногорівці, Гнутовому та Широкіному відбулася низка потужних мінометних обстрілів з боку противника.
Сепаратисти з групіровки ДНР обвиняють українських воєнних в обстрілах, в частності окраїн Донецька і Ясіноватой, о пострадавших не сообщають. В групіровці ЛНР обвинили українських воєнних в обстрілах стреляли моста вблизи станицы Луганской, о пострадавших также не сообщается. С 1 января 2017 года пенсионные дела переведут в электронную форму, и пенсию можно будет оформить без привязки к месту жительства или работы. Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Украины Павла Розенка. По словам чиновника, каждый человек будет иметь доступ к своему пенсионному делу и сможет проверить, сколько он накапливает себе на пенсию в течение жизни и какие выплаты получит при выходе на пенсию. Указанные изменения вводятся в рамках пенсионной реформы. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 4 ноября, на Донбассе будет облачная погода. Ночью ожидается дождь, днем без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4, днем от 5 до 7 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Сепаратисты угрожают Украине тем, что перестанут поставлять уголь. Лидер группировки ДНР Александр Захарченко во время одного из последних интервью заявил, что Украина не выживет без угля с неподконтрольных территорий и не успеет сделать запасы импортного угля. В то же время в Министерстве угля и энергетики Украины делают оптимистические заявления, что в ближайшие год-полтора добыча угля в Украине увеличится вдвое. Насколько Украина обеспечена собственным углем и будут ли сепаратисты прекращать поставки, в материале Дмитрия Донского.
2 ноября на сепаратистском ресурсе появилось заявление лидера группировки ДНР Александра Захарченко. В нем сепаратист утверждает, что Украина полностью зависима от угля, ввозимого с неподконтрольных территорий. Вот часть заявления.
«Мы торгуем с Украиной. Это больная тема Порошенко. Но без нашего угля Украина не выживет. Сейчас у них около 2 миллионов тонн запаса. Необходимо 3,5 миллиона. Они сейчас уже физически не успеют сделать».
На сайте же Украинского министерства энергетики и угольной промышленности появилось заявление министра Игоря Насалика о том, что за полтора года планируется вдвое увеличить добычу угля в Украине. Увеличить добычу невозможно, поскольку государство не выделяет деньги на ремонт шахт и открытие новых лав, считает лидер независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. По его словам, ситуация с запасами угля на электростанциях критическая. Сейчас на складах находится 50 тысяч тонн вместо минимальных 260 тысяч. Если сепаратисты прекратят поставки, то пополнить запасы за счет импортного угля не удастся.
Эти блефования министра никому не нужны. Кроме того, у нас и нет подвижного состава, чтобы завести большие объемы угля. В свое время сепаратисты создали горлышко. Туда шли эшелоны, и они там их задерживали. И не возвращались. Наша железная дорога с портов даже не сможет завести нужный объем углей. В портах нет свободных площадок на глубоководных для приема больших судов. Турция через Босфор не пропускает большие корабли. Не будет работать холодильник, грибком покроются стены. Все в больничку пойдем.
Однако сепаратисты вполне могут разыграть энергетическую карту с наступлением холодов, считает политолог Кирилл Сазонов. Для них экспорт угля – это большой приток валюты, и торговля для них важна. Но если придет приказ из Москвы, то поставки на Украину мгновенно прекратятся, считает политолог.
Это формат большой торговли сейчас по реализации Минска. Там идет сейчас согласование дорожной карты, а Украина и Россия ведет ее совершенно по-разному. И это один из форматов давления. Давить будут на что угодно. С помощью обстрелов усиливающихся, с помощью заложников, с помощью электроэнергетики. Уголь, антрацит, он, в принципе, весь там. И это рычаг давления мощный. Зимой оставить без света верное включение, это, конечно, тяжело для Украины. Если, конечно, просто зимой мы покупали электроэнергию в России. Так что рычаг вполне рабочий.
Закупить топливо у ЮАР, Австралии или в США вполне возможно, считают эксперты. Однако для его доставки потребуется минимум несколько недель, а холода уже наступили. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Стагнация экономики, заброшенные шахты и предприятия, а также обедневшее население – таковы реалии существования в неподконтрольном Украине Харциске. Жизнь некогда одного из промышленных центров Донбасса видел донецкий блогер Станислав Васин.
Жизнь на неподконтрольной территории можно сравнить со светом тусклого фонаря. В самом центре вы еще можете обнаружить яркость и даже разнообразие. Но чем дальше от источника света, тем более он рассеивается и становится все темнее. Достаточно отъехать на несколько километров от центра Донецка, в котором действительно много работающих кафе, ресторанов, театров, и вы получите совершенно иную картину. Эта картина будет складываться из звуков пулеметных очередей, разбитых дорог, воронок от мин и очень бедно одетых людей. И чем дальше от центра, тем ситуация еще более печальна. Харциск лишь открывает периферию депрессивности и заброшенности, которая уходит вглубь неподконтрольных территорий. Хотя в чем-то город копирует Донецк. Центр в километре от автовокзала достаточно спокойный и чистый. Население Харциска до войны было небольшим, а после ее начала город опустел, и жизнь здесь сосредотачивается вокруг небольших островков, вроде местного ДК или супермаркета Обжора. Некоторые жители даже иронично называют бывшее АТБ, а ныне Первый Республиканский, центром мира. Но отдаленные районы Харциска представляют собой стагнацию в чистом виде. Причем речь идет не только об экономике. Ввиду обилия промзон, Харциск стал сплошной военной базой, в которой боевики держат свою технику и личный состав. Это же отражается и на местном населении. Часть мужчин в таких поселках, как Коммунист, уходит в незаконные вооруженные формирования, где хоть что-то платят. Остальные просто пьют и сдают остатки того металлолома, который еще не вырезали сами боевики. Большая часть промышленных предприятий здесь либо разграблена, либо работает в половину мощности. Местные говорят, что, к примеру, на Харцистском трубном заводе, некогда одном из мощнейших предприятий Донбасса, в октябре выплатили выплатили зарплату лишь за июль. Если вы пройдетесь по городу, то среди объявлений практически не найдете предложения о трудоустройстве. Большинство объявлений посвящено выезду в Российскую Федерацию, Крым, а также оформлению пенсии на подконтрольной территории. Очень красноречиво о положении Харцизска говорит местный железнодорожный вокзал. Из 15 путей сейчас активно используются только 2. Причем на первый приходит едва ли не единственная здесь электричка, Ясиноватая Иловайск, всего с 4 вагонами. А второй занят товарным составом с местным углем. Вот только вагоны в этом составе российского производства. И уголь также предназначен для вывоза в РФ. Так, на вагонах с харцизским углем можно прочесть РЖД, собственник открытое акционерное общество ВСБ Лизинг. А дальше идет номер телефона с кодом Москвы. Но куда больше впечатляют остальные железнодорожные пути, а они не пустуют. Здесь размещено более десятка пустых ржавых железнодорожных составов украинского производства. Причем дно некоторых из вагонов проржавело до дыр, так что уголь туда в принципе невозможно насыпать. Собственно, и насыпать нечего, так как большая часть шахт закрыта. А тот минимум угледобычи, который еще удается сохранять в оккупации, ходит новыми вагонами в Российскую Федерацию. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Еще до войны в соотношении с остальными регионами на востоке Украины находилось наибольшее количество исправительных учреждений. После того, как часть Донецкой и Луганской областей оказалась под контролем группировок ТНР и ЛНР, неподконтрольной Украине оказалась и большая часть этих колоний и изоляторов вместе с осужденными. Организованной эвакуации этих учреждений государством проведено не было. За более чем 2 года конфликта, по данным из открытых источников, из неподконтрольных сепаратистам колоний на мирную часть Украины перевели с многим более сотни осужденных, в то время как общее их число там от 10 до 15 тысяч человек. Как обстоят дела у заключенных на неподконтрольной части Донбасса и как добиться перевода в украинское исправительное учреждение, об этом слушайте во второй части программы. Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатны по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Не выплачивать кредиты, игнорировать звонки, скрываться, менять номера телефонов. Такие рекомендации дают так называемое Министерство юстиции и Республиканский банк группировки ДНР должникам украинских банков, которые брали кредиты до начала боевых действий на Донбассе. Что будет с долгами по кредитам, узнавал Александр Демченко.
Представители группировки ДНР рекомендуют жителям на подконтрольных им территориях игнорировать претензии украинских банков относительно выплат кредитов, взятых до начала боевых действий на Донбассе. От банков же, которые хотят требовать выплаты взятых кредитов, официально регистрироваться в так называемой ДНР. Так называемая исполняющая обязанности министра юстиции Елена Радомская говорит, что украинские банки не имеют права взимать кредитные обязательства жителей отдельных районов Донецкой области, а людям советуют менять номера телефонов.
У нас действует на территории республики постановление Совмина о запрете предоставления коллекторских услуг в отношении физических лиц-должников. Также есть у нас временный порядок об исполнительном производстве, в тексте которого также содержится прямой запрет на проведение любого рода взысканий в пользу банков Украины, кредитных организаций и финансовых учреждений. Как вариант, можно поменять номер телефона, но если, допустим, в силу обстоятельств это невозможно, можно игнорировать, блокировать эти телефонные звонки, потому что они сюда войти не могут, они не могут сюда приехать, и, я как уже говорила, аккредитовать свою деятельность и приступить к каким-то там к реализации своих угроз. Тем более у нас работает правоохранительная система, судебная система.
Об этом же говорит так называемая заместитель председателя Центрального республиканского банка ДНР Елена Кискина. Президент Ассоциации банков Украины Александр Суганяка считает регистрацию украинских банков в группировке ДНР невозможной, ведь фактически работа их в отдельных районах Донецкой и Луганской областей означала бы легализацию этих территорий в нынешнем статусе.
Я ставлюся до цього як до території, яка тимчасово окупована, і рано чи пізно вона буде звільнена. І відповідним чином борги будуть поновлюватися, там уже буде видно, як воно це все відбуватися. Ясно, що ми не можемо визнавати ні того так званого уряду там, чи їх якихось інших проявів державності в цих, на цих територіях. Це очевидно. І це є політичний момент тут присутній, визначальний. І ця невизначеність от не дозволяє нормально вибудувати свою політику і банкам в тому числі.
В українському представництві Сбербанка Росії, яке которая работала в Донецке до военного конфликта, посоветовали жителям неподконтрольных территорий оформлять оплату кредитов через родственников или друзей, проживающих на подконтрольной Украине территории. Мы позвонили им на горячую линию.
Вы можете, например, как третье лицо оплачивать сейчас кредит, но какая сумма задолженности необходима, чтобы уточнял сам владелец этого кредита? То есть он может перезвонить к нам в контакт-центр, мы посмотрим всю информацию, и вы уже тогда как третье лицо можете оплачивать кредит. То есть у вас будет дополнительная комиссия взиматься за то, что вы оплачиваете как третье лицо?
По словам представителей банка, все кредитные дела сохраняются, и данные по должникам с неподконтрольных территорий Донбасса никуда не исчезли. С осени 2014 года в Украине действует закон номер 1669-7 о временных мерах на период проведения антитеррористической операции. Согласно ему, установлен мораторий на начисление пени и штрафов на основную сумму задолженности по кредитам для людей, проживающих на неподконтрольной территории и в зоне проведения АТО. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Северодонецкие активисты предложили ввести идеологические экзамены или же тесты на подтверждение украинского гражданства, с помощью которых каждого украинца проверят на знание истории, языка и литературы, а также законов. Об этом жители города рассказывали Донбасс Реалиям во время выездного эфира в Луганскую область. Так общественники хотят преодолеть сепаратистские настроения в городе и стране. Такие экзамены уже сдают в странах Балтии. Возможно ли ввести подобные тесты для украинцев, узнавала Ольга Стрижова.
Волонтер Виктория Никольская уверена, что нельзя отделять проблемы Донбасса и всей Украины. В каждой области есть люди, которые придерживаются пророссийских взглядов, а значит сценарий с так называемыми ЛНР и ДНР может повториться, если не реформировать институт гражданства, говорит волонтер.
Тут дійсно у нас переважают люди, які де-факто не є громадянами. Обов'язком кожного громадянина України є захист суверенітету, територіальної цілісності України, шанування її державних символів. Ці люди, які вели війну на нашу землю, вони фактично не визнають незалежності нашої держави, вони виступили за відокремлення від України, але вони продовжують користуватися правами громадян України.
По мнению Виктории Никольской, Украина должна перенять опыт Прибалтики и ввести экзамены по гражданству на знание языка, истории и конституции. По словам журналиста Радио Свободы в Латвии Людмилы Пилип, такие экзамены в Латвии ввели в 1991 году, когда она стала независимой страной.
Нульовий варіант громадянства. Латвія визнала громадянство тільки за тими, хто проживав у Латвії до 17 червня 1940 року, тобто до окупації або за їхніми нащадками. Це була 2/3 від населення, всі інші були не громадяни.
Ті, хто хочуть отримати громадянство Латвії, повинні здати екзамени на знання латишського язика, історії, сатверсме, то есть конституции, гімна і написати клятву гражданина. Здача языкового екзамена проходить в 4 етапи: прослушати текст, прочитати текст, ответить на вопросы, написать анкету, пройти собеседование, то есть рассказать о себе. История и сатверсме сдаются в тестовом варианте. Гимн можно спеть, написать или прочитать. По словам Людмилы Пилип, вопросы на экзаменах базовые.
Дати відповідь Латвія, яка держава, парламентська чи президентська, ну, мені здається, що кожна людина може про це сказати. І історії якісь базові, якісь віхи історичні. Тобто запитання, вони не складні.
В Латвии проводятся даже специальные занятия по подготовке к этим экзаменам, рассказывает Людмила Пили. На то, чтобы сдать экзамены, в Латвии дают 3 попытки, после чего можно подавать новые заявки. Если хотя бы один экзамен сдан отлично, то при следующих попытках его вновь сдавать не потребуется. От письменного латвийского языка освобождены жители в возрасте старше 60 лет. Также могут не сдавать этот экзамен и студенты, которые окончили школы и университеты с преподаванием на латышском языке. Есть льготы и для инвалидов. По словам директора Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Михаила Тарахкала, пока рано говорить о возможности таких экзаменов в Украине, так как активисты не озвучили, как будут ограничиваться права тех украинцев, которые не смогут сдать экзамены. К тому же эта идея противоречит закону о гражданстве.
По закону про громадянство, кожна особа, та батьки якої, чи один з батьків якої є громадянином України, автоматично набуває українське громадянство. Любое, ну, подобную вещь ввести, нужно изменение либо в закон, либо в конституцию.
Пока же северодонецкие волонтеры и активисты не определились, в каком виде будут проходить такие экзамены, но утверждают, готовы к обсуждению, чтобы все было законно и честно. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Закон о перемещенных вузах должны рассмотреть сегодня в Верховной Раде. В украинский парламент приехали большинство руководителей переехавших с неподконтрольных территорий университетов. Закон должен устранить все бюрократические преграды, существующие сегодня. Например, легализовать работу в помещениях, где сейчас университеты обучают студентов, избавить вузы от пени по кредитам и обеспечить рабочими местами преподавателей вне зависимости от количества студентов. Подробнее о законопроекте и его влиянии на дальнейшую деятельность вузов расскажет нам депутат Верховной Рады Алексей Рябчин, один из авторов законопроекта. Он с нами на прямой связи. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый день. Рябчин Алексей, фракция «Батьковщины», Донеччина. Я сам являюсь также кандидатом экономических наук, доцентом кафедры международной экономики Донецкого национального университета, который переехал в Винницу. И для меня это очень большая премога сегодня, потому что этот законопроект, который мы писали год вместе с Координационным центром переселенных вузов, вместе с Радой ректорию, то есть фактически с министерством, это фактически законопроект, который родился благодаря вузам, для вузов, совместно с моими коллегами-депутатами со всех фракций, поэтому закон только что был принят, 266 голосов, консолидировался зал, практически все проголосовали присутствующие, и это действительно огромный сигнал вузам, переселенным Донбасса и Крыма, что государство не заботится. Государство про них не забыло. Это сигнал абитуриентам не бояться поступать в эти вузы, потому что они развиваются, они будут бороться за абитуриента, они будут становиться лучше и лучше и лучше, и перейдут из борьбы за выживание фактически за борьбу за развитие.
Расскажите нам, пожалуйста, немножко подробнее, как закон изменит жизнь вузов и какие вопросы решит?
Во-первых, законодательно зафиксирован статус национального вуза и продлены все лицензионные аккредитационные сертификаты. Соответственно, интеллектуальные ресурсы, материальные ресурсы теперь будут направлены не на то, чтобы бороться с бюрократией, собирать отчеты. Иногда там нету, например, спортзала, нету бассейна, соответственно, не соответствует этим нормам. То есть мы убрали все эти процедурные моменты, соответственно, профессорский преподавательский состав может свои ресурсы направлять уже на развитие, на открытие новых специальностей. Например, Макеевский переселенный вуз Краматорский собирается открывать такие зеленые строительные специальности, зеленые инженерные специальности для того, чтобы занять эти ниши. Коллеги с Донецкого национального Винницы, они открывают специальности, которые связаны с конфликтологией, для того, чтобы подготавливать специалистов, которые будут заниматься реинтеграцией территории после того, как там установится украинская власть. И таким образом законопроект помогает развиваться, а не думать про бюрократию, про бумажки. Также там есть меры, которые помогают брать финансовые средства, например, от грантовых организаций, либо от спонсоров, и легализуют фактически те помещения, в которых находятся вузы, потому что очень много людей хотят помочь им развиваться, купить оборудование, но бюрократическая машина, там год-два процедуры для того, чтобы передать здание с баланса, например, министерства в местную громаду, либо наоборот, местная громада дала здание, но ее надо взять на баланс министерства. Это очень большие серьезные процедуры, которые мы упростили для того, чтобы эти вузы существовали и развивались.
Алексей, скажите, пожалуйста, над чем еще в этом направлении нужно будет поработать, и какие вопросы закон пока не решает?
Мы сейчас будем работать совместно с Радой ректоров переселенных вузов над условиями приема. Потому что переселенные вузы – это территория приоритетного развития, потому что нам нужно помогать студентам, абитуриентам из, например, оккупированного Донецка и Луганска поступать в переселенные вузы. Мы пару месяцев тому уже приняли законопроект, уже подписал его президент, это уже закон, который дал возможность уже более тысячам наших детей из оккупированного Донецка и Луганска учиться в этих вузах без ЗНО. То есть если они смогли сдать ЗНО, они могут поехать в Киев, Харьков, в Одессу учиться без всяких проблем. Если они не смогли переехать в блокпост, если они не смогли по каким-то причинам сдать оценивание, они могут учиться в переселенных вузах и стационарных, которые находятся на территории области. Также переселенные вузы высказали большое желание помогать нашим бойцам, которые сейчас несут службу на Донбассе, в их обучении, в психологической реабилитации, потому что ребята могут одновременно, находясь на службе, где-то получать какие-то курсы, какое-то образование для того, чтобы они не тратили время и возвращались уже в мирную жизнь подготовленными, с новыми знаниями, с новыми специальностями. Вот на чем мы сейчас сосредоточены. Условия приема и новые возможности, потому что вузы хотят быть полезными Украине, вузы хотят быть, помогать, участвовать в народном хозяйстве Украины. И это мы будем делать вместе.
Спасибо. Алексей Рябчин, депутат Верховной Рады от фракции «Батьковщина», был с нами на прямой связи и рассказал нам о принятом сегодня законе о перемещенных вузах.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
С какими проблемами столкнулся Донецкий национальный университет Винницы и что мешает потоку иностранных инвестиций в Украину? Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре.
Коллектив Донецкого национального университета, переехавшего в Винницу, на днях направил открытое письмо президенту Украины. Дело в том, что 27 октября Петр Алексеевич заявил, что университету предоставили общежитие. Более того, сделано все для того, чтобы он не потерял тот потенциал, который есть. Об этом в интервью Deutsche Welle заявила проректор ДОННУ Татьяна Нагорняк. Она отметила, что это не соответствует действительности, и есть основания полагать, что президент недостаточно или неправильно информирован. Кроме того, проректор акцентирует на том, что проблемы действительно кричащие. Один только факт – ставка доцента университета чуть больше 4000 гривен. Это цена аренды двухкомнатной квартиры в Виннице. Никаких дополнительных программ поддержки профессорско-преподавательского состава из числа переселенцев в Украине нет. Что касается студенческих общежитий, их в университете просто нет. Коллектив вуза в связи с этим задает вполне логичный вопрос. Есть ли у государства стратегическое видение перспектив университета? Или это все просто политический проект? Россия возрождает военные базы в аннексированном Крыму. На полуострове действует по меньшей мере 18 военных объектов. Об этом сообщает Reuters по результатам собственного расследования. К примеру, Россия превратила бункер в Севастополе, аэродромы Бельбек и в Джанкое в полноценные военные базы, а также строит новую базу на 1000 человек в Перевальном. Военные сооружения, которые на протяжении последних двух веков строили на южном берегу Крыма, после аннексии полуострова вновь начали использовать в военных целях. Москва не скрывает, что собирается превратить Крым в южный форпост на дуге, идущий от Крыма до Калининграда. Сейчас вдоль этой дуги наращивают свои силы и Россия, и страны НАТО, которые все чаще проводят военные учения в соседней Польше и странах Балтии. Известный российский политик, депутат Госдумы России Илья Пономарев, который был вынужден покинуть родину из-за своего протеста по поводу аннексии Крыма, нашел свое место в Украине. Как сообщил в интервью «Апострофу» сам Пономарев, сейчас он занят привлечением инвестиций в страну. По его словам, иностранных инвесторов очень привлекают сельское хозяйство и газодобывающая отрасль в Украине. Правда, отпугивает высокий уровень коррупции и хаос в государственном управлении. Как сказал Пономарев, в течение 2017 года в Украину реально привлечь до 2 миллиардов иностранных инвестиций, однако все упирается в стабильность. Пономарев отмечает, что среднее время пребывания на должности министра топлива и энергетики в правительстве Украины составляет 8 месяцев. Как известно, за это время даже ребенка родить невозможно, поэтому ничего и не рождается. К примеру, в то время, как у путинской системы, обратная проблема. Там застой, кладбище, но надо признать, что стабильность и предсказуемость властной конструкции для инвестиций – это, безусловно, плюс. Поэтому даже со всеми санкциями и беспределом в судах поток инвестиций в Россию полностью не остановился.
Можно ли сделать прифронтовую Авдеевку городом-витриной? И какая часть населения Авдеевки настроена патриотично? Об этом шла речь во время выездного эфира «Донбасс Реалии» в Авдеевке. Город, бывший спутник ныне неподконтрольного Украине Донецка, стал вторым на маршруте радио «Донбасс Реалии». Сегодня в 15.00 там провели выездной эфир. На нем присутствовали промышленники, военные и жители Авдеевки. Вели программу Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Что же происходило во время эфира, расскажет нам Татьяна Якубович. Таня, здравствуй.
Здравствуй, Лена.
Как прошел эфир? Расскажи нам немножко.
Закончили мы буквально 30 минут назад нашу встречу. Это был, скажу, эфир, потому что мы не знали, кто придет, отзовутся люди, не отзовутся. Звали всех, ждали всех, хотели услышать, как всегда, о жизни в Авдеевке, что здесь помимо войны, ведь именно с войной Авдеевка в первую очередь ассоциируется у людей, которые живут вдали отсюда. И это был такой экспромт сегодняшний. Мы послушали и главу военно-гражданской администрации Павла Малыхина, и просто обычных жителей города. Это и работники Коксахима, и преподаватели, и волонтеры, и активисты. Услышали много разного. Что-то было ожидаемо, как, например, то, что вот люди говорят, что они за 2 года уже привыкли к войне, и она не вызывает вот звуки войны близко из города уже не вызывают такой панической реакции, как это раньше было. Что-то было неожиданно для нас. Вот, как, к примеру, возмутила людей наша фраза о том, что у местных, мол, есть некая обида на Киев. Мы такой вот вывод сделали после общения с людьми в городах Донбасса после опросов, но довольно резко на это участники дискуссии отреагировали и возмутились, сказали, что это вовсе не так. Лена?
То есть были горячие споры во время обсуждения?
Споры порой были горячие. Скажу, что тема для горячих споров была вполне ожидаема. Это вопрос, а распространен ли в городе сейчас сепаратизм. Вот тут у каждого свой взгляд, и были участники, которые как раз акцентировали на том, что это самая горячая и главная проблема, и даже звучала фраза такая, как «Украины тут нет», другие, наоборот, опять-таки с возмущением это отрицали, говорили, что это не так. И вот мы задали даже прямой вопрос, а какое соотношение сочувствующих ДНР и проукраински настроенных граждан здесь, и в целом вот люди называли такую цифру, что до войны это было 50 на 50, сейчас 75 на 25, то есть 75 как раз проукраински настроенных людей. Отмечу, что радиоверсию нашего эфира можно будет послушать уже через несколько дней в эфире «Донбасс Реалии», ну а видеоверсия доступна сейчас, заходите на наши соцсети, на YouTube, на Facebook, и завтра в 11 часов у нас прямой стрим из Красногоровки, еще одного города, расположенного прямо на линии разграничения, недалеко отсюда. И посвящен этот эфир будет проблемам молодежи. Ну и отмечу, что вот на промзоне Авдеевской уже сейчас начался бой, и даже многие участники, некоторые участники нашего эфира спешили скорее уйти домой, потому что живут в Старой Авдеевке, и вот хотели до боя безопасно добраться домой. Это реалии жизни здесь.
Спасибо. Лена? Берегите себя. С нами на прямой связи была Татьяна Якубович, журналист проекта «Радио Донбасс Реалии». Наши коллеги сегодня находятся в Авдеевке, завтра будут в Красногоровке. Следите за нашими анонсами в социальных сетях.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Сейчас в эфире «Донбасс Реалии. Новости» и Егор Устинов.
Ситуация на востоке Украины ухудшилась. За прошедшую неделю количество обстрелов выросло на 40%. Об этом сообщил заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Миссия зафиксировала более 8 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня. Из них большая часть приходится на Донецкую область. В Луганской области обстрелов также стало больше. Особенно это наблюдается в районе Золотого и Первомайска. Кроме того, миссия ОБСЕ посетила Макиевку, которую контролируют сепаратисты. Наблюдатели подтвердили гибель двух гражданских, которые находились в своих домах во время обстрела 27 октября. Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине. Об этом сообщает Национальный банк страны. Миссию возглавляет Рон Ван Руден. Работа миссии началась со встречи с председателем НБУ Валерией Гонтаревой и ее заместителями. Как пояснили ранее, представитель фонда Джерри Райс, миссия оценит выполнение программы кредитования страны и дальнейшую политику власти. В конце октября глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что Украина ожидает поступления следующего транша МВФ на сумму почти 1,5 миллиарда долларов до конца текущего года. Верховная Рада Украины приняла закон о моратории на проверки малого и среднего бизнеса до конца 2017 года. Председатель парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Голосюк заявил, что принятие этого закона позволит снизить давление на предпринимателей со стороны контролирующих органов. Впрочем, есть и 4 случая, когда проверки таки могут быть проведены. Это решение суда, заявление субъекта хозяйствования при аварии на производстве, обоснованное обращение физического лица и согласие компетентного органа государственной регуляторной службы. В Министерстве здравоохранения Украины заявляют, что за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели более 162 тысяч человек, из них более 60% – дети в возрасте до 17 лет. Как сообщает сегодня пресс-служба ведомства, больше всего больных зарегистрировано в Киевской, наименьший показатель в Тернопольской областях. В министерстве отмечают, что в Украине показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Еще до войны в соотношении с остальными регионами на востоке Украины находилось наибольшее количество исправительных учреждений. После того, как часть Донецкой и Луганской областей оказалась под контролем группировок ДНР и ЛНР, неподконтрольной Украине оказалась и большая часть этих колоний и изоляторов вместе с осужденными. Организованной эвакуации этих учреждений государством проведено не было. За более чем 2 года конфликта, по данным из открытых источников, из подконтрольных сепаратистам колоний на мирную часть Украины перевели немногим более 100 осужденных, в то время как общее их число там от 10 до 15 тысяч человек. Как обстоят дела у заключенных на неподконтрольной части Донбасса и как добиться перевода в украинское исправительное учреждение, обсудим с гостем нашей студии Евгением Нецветаевым. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Евгений Нецветаев, руководитель отдела мониторинга пенитенциарных учреждений секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. И, дорогие слушатели, я хочу сказать, что если у вас есть вопросы или замечания, ремарки по теме эфира, 0800 300 403, это телефон прямого эфира, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Прежде всего, Евгений Александрович, расскажите нам, немножко объясните нашим слушателям, какова роль офиса омбудсмана в этом вопросе с осужденными на неподконтрольной территории и их переведении на подконтрольную часть Украины.
Если говорить вообще про общую ситуацию по данному вопросу, то необходимо вспомнить, что согласно указу президента в 2014 году функция перевода учреждений, исполнения наказаний и лиц, которые в них находятся, была возложена именно на Министерство юстиции, которое непосредственно курировало на тот момент действующую государственную пенитенциарную службу Украины. Но в связи с тем, что как бы никаких действий со стороны госорганов, на которых была возложена данная функция, по переводу, перемещению, правильно говорить, перемещение именно лиц с неподконтрольной стороны, не производилось уполномоченным Верховной Рады по правам человека Валерии Владимировны Лутковской. По ее инициативе и непосредственному участию была организована, так сказать, неоднократная передача перемещения осужденных с неподконтрольной стороны. На данный момент уже было произведено 7 таких передач, перемещений, и было передано на подконтрольную территорию 133 человека. Последнее буквально вот состоялось 19 октября. Я также непосредственно принимал участие во время данной передачи. Если говорить конкретно про роль уполномоченного, то в данном случае роль какова? Роль непосредственной организации данной работы на данный момент пока что возложена именно на омбудсмена, вернее, была взята на себя большая часть, возможно, так, правильно так сказать. Обращаются к нам осужденные, обращаются их родственники, которые отбывают или находятся на неподконтрольной стороне, именно в учреждениях исполнения наказания. Обращаются с просьбой про перевод их на территорию подконтрольного органа власти Украины. После таких обращений мы вносим этих людей в определенный список, которые в дальнейшем используются при, так сказать, работе по передаче таких лиц на территорию.
То есть, прежде всего, я уточню, получается, что офис омбудсмана, он это сейчас главный орган, который занимается передачей осужденных с неподконтрольной на подконтрольную
территорию. Так сложилась ситуация, что на данный момент пока что да. Хотя эта функция возложена на Министерство юстиции, которое на данный час взяло на себя и функции пенитенциарной системы, государственной пенитенциарной службы, которая была ликвидирована, и сейчас все функции полностью переданы Министерству юстиции.
Можете рассказать тем слушателям, для которых это актуальный вопрос, если действительно возник вот такой вопрос, что человек отбывает наказание на неподконтрольной территории, а его хотят перевести, ну, хотят, чтобы он вернулся на подконтрольную часть, куда обратиться, то есть в офис уполномоченного?
Рекомендовал, да, конечно же, обращаться или же электронной почтой, зайти на сайт Уполномоченного Верховной Рады, есть раздел «Электронное обращение», или же непосредственно написать письменное заявление, родственники могут написать, а также сам осужденный, если у него есть такая возможность. Хотелось бы прежде всего отметить, что передачи этих осужденных состоялись именно с Донецкой области. С Луганской области пока что передач, перемещений осужденных с этой территории не производилось.
А почему?
Ну, это связано с определенными трудностями, которые возникают именно с той стороны. Как бы со стороны органов власти Украины нет никаких проблем. Мы готовы принимать этих людей. То есть, если только возникает сигнал о том, что та сторона готова передавать, то мы готовы реагировать и принимать этих людей, как это и делается на данный момент.
Относительно количества осужденных сейчас на неподконтрольной части Донбасса, вы можете назвать цифру, и в любом случае, как я понимаю, 133 человека, которые были переданы украинской стороне со стороны группировки ДНР, это все-таки очень небольшой процент по сравнению с общим числом. Вот какое это общее число и...
По поводу числа сейчас есть разные версии, разные точки зрения. Некоторые источники утверждают, что на данный момент там находится 10 тысяч человек. По информации пенитенциарной службы, которая давала статистическую информацию в 2014 году, вроде как там оставалось 16 тысяч человек. Точной информации нет. Сколько сейчас людей? Потому что нет такой статистики, такая статистика не ведется. То есть. Данная статистика всегда велась из Государственной пенитенциарной службы, которая ее опубликовала. То есть сейчас, в данный момент, нет возможности сказать, сколько точно людей находится. Но хотя бы 133 человека, но это хоть какая-то, хоть это капля в море по сравнению с 10 тысячами, но все же что-то делается и какое-то движение идет.
Но в любом случае, с чем вы связываете, что всего лишь 133 человека, это равноценно количеству заявок? Может быть, действительно конечно. Нет желающих?
Как раз желающие в том-то и дело, что есть. С Донецка мы ведем этот список, с Донецкого региона, с областей, с регионов Донецкой области на данный момент у нас есть где-то в районе таких заявлений, в районе 200, наверное, более чуть-чуть, с Луганского, если не ошибаюсь, 250. Насколько мы владеем информацией, насколько нам сообщают родственники лиц, которые отбывают наказание, находятся на неподконтрольной территории, то желающих быть перемещенными на территорию подконтрольным органам власти Украины очень много. Но не каждый имеет возможность обратиться или сообщить о себе.
Вот. Я предлагаю послушать, что ранее в этом году говорил лидер группировки ДНР Александр Захарченко относительно судьбы дальнейшей осужденных, которые отбывают наказание на неподконтрольной территории.
У нас на сегодняшний день находится не одна тысяча человек, которые почему-то еще по законам Украины были осуждены, но Украина даже, сколько мы ни пытались, но они не забирают. Не хочет их, жители Тернопольской, Львовской и других областей, они находятся у нас. Амнистировать этих жителей можем только одним способом, отправить на свою историческую родину. Это будет амнистия.
Как вы оцениваете заявление Александра Захарченко, что Украина не интересуется судьбой людей, которые остались там в исправительных учреждениях?
Ну, конечно, такая оценка требует... Такая оценка таких высказываний, она, конечно, критична, потому что дело в том, что какое количество предлагается, такое и забирается. В принципе, на данный момент передаются списки с определенным количеством людей.
Если то есть вы передаете определенные списки, а оттуда приходит ответ, да, сколько они могут?
Ну да, то есть поступает сигнал про то, что кого и какое количество могут передать. Насколько вот поступает информация с источников объективных, то независимых, то вроде как ограничены определенные ресурсы в передаче с той стороны. В принципе, Украина готова принимать, и никакой не возникает проблемы, как бы, людей принять и этапировать для дальнейшего отбытия наказания в регионы Украины, а другие области Украины.
Мы сделаем короткую паузу и вернемся через несколько секунд.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Евгений Нецветаев, представитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, у нас в гостях. Продолжая тему, можете вы рассказать немножко нашим слушателям, почему так получилось, что тогда, в 2014 году, не было организовано эвакуации этих исправительных учреждений, и так получилось, что большинство из них в Донецкой и Луганской областях остались на неподконтрольной территории?
Ну, я думаю, такие вопросы, конечно, лучше задавать представителям пенитенциарной службы или же Министерства юстиции Украины, почему не была произведена эвакуация таких учреждений. Но я думаю, что это связано с определенными трудностями, которые возникли на тот момент. Возможно, неготовностью, возможно, никто не был готов, возможно, к такой ситуации, к развитию такой ситуации.
Мы обсуждали эту тему с правозащитником Александром Букаловым, экспертом Центра «Донецкий мемориал». Тоже рассказывал нам какую-то информацию, какую он знает об этом, обо всем. И он, в частности, вот какой комментарий сделал относительно того, как люди, по его информации, попадают в списки на передачу со стороны группировки ДНР. Предлагаю послушать.
Я знаю, что у тих засуджених, які відбувають покарання на території ДНР, вимагають іноді хабарі за те, щоб бути внесеним в список на передачу до України. І якщо такого хабаря немає, людина хоче потрапити в Україну, а її в список не включають, і вона продовжує сидіти там.
Вам что-то известно о такой ситуации?
Дело в том, что практически со всеми людьми, которые передаются на территорию подконтрольным органам власти Украины, мы стараемся пообщаться непосредственно. Я лично периодически общаюсь. Как бы люди, конечно, такой информации не дают, не информируют про то, что с них вымогались какие-то средства. Но мы, в принципе, анализируем списки людей, которых передают, то есть сравниваем с теми, которые у нас есть. Обычно в районе 30% это люди с нашего списка. Остальные же это люди по каким-то критериям переданы с той стороны. То есть мы повлиять на ситуацию, кто будет передан, а кто нет, мы не можем. Поэтому нам передаются люди по инициативе передающей стороны.
То есть вам могут передать людей, которые непосредственно к украинской стороне не обращались?
Да, возможно. Дело в том, что много есть осужденных, которые непосредственно на месте обращаются к администрации учреждения, которые этот вопрос постоянно будируют. Вот таким образом. Да, есть такие, которые к нам не обращались.
А расскажите, пожалуйста, немножко о судьбе тех людей, которые вот эти 133 человека, которых передали на территорию Украины. Куда их переводят? Остаются ли они в этом регионе, в исправительных учреждениях, где-то на востоке Украины? Или как вот их потом...
Как правило, после передачи эти лица переводятся, поступают... в один из следственных изоляторов или учреждений исполнения наказания, как сейчас называется, в Бахмут или же в Мариуполь. В дальнейшем, согласно нормативной базе Министерства юстиции, они вопрос по дальнейшей их судьбе выносится на рассмотрение апелляционной комиссии. Апелляционная комиссия, раньше называлась апелляционная комиссия Государственной пенитенциарной службы, принимает решение, куда лицо перевести дальше. То есть они не обязательно остаются в Донецком регионе. Обычно стараются учитывать заявления осужденных, там, где они высказывают пожелания, отбывают наказание, как правило, по месту нахождения их родственников или где они проживали до осуждения. Но не всегда это получается, естественно. Мы стараемся контролировать как бы эту ситуацию. К нам уже неоднократно обращались осужденные, которые были переданы и, скажем так, были отправлены для отбытия наказания не в то место, куда они хотели, не в тот регион. Ну, стараемся повлиять на эту ситуацию, позитивно решить, обращаемся к представителям Министерства юстиции для решения вопроса позитивно.
Нет ли такой проблемы, как перенаселение исправительных учреждений на остальной части Украины по причине переведения осужденных?
Абсолютно, абсолютно никакой проблемы нет в данном случае, потому что сейчас колонии учреждения исполнения наказания, в общем-то, разгружены. На данный момент, я смотрел статистику Государственной пенитенциарной службы, состояние на 1 сентября было 60 тысяч, но для сравнения, лет 10 назад это было 150-190. Если брать с людьми, которые были в следственных изоляторах, это было в районе 190 тысяч, 187, 10 лет назад. Ну, чуть больше, может, 12. На сегодняшний день, в общем-то, учреждения разгружены, разве что может возникать вопрос именно по лицам, которые осуждены пожизненно. Потому что есть определенные учреждения, в которых они отбывают наказание, есть определенные условия, которые должны соблюдаться при этом. Вот с такой категорией могут возникать, конечно. Ну, в принципе, какой-то проблемы на данный момент, насколько я знаю, не возникает с этими людьми, которые передаются.
Точно за эти 2,5 года были случаи, когда у человека закончился срок отбывания наказания на неподконтрольной территории. Есть ли у таких людей возможность вернуться на подконтрольную Украине часть территории? Как, и вот как быть человеку, если... Поскольку мы общались с правозащитниками, они говорят, в принципе, люди имеют возможность вернуться без проблем, но, очевидно, нужно... следовать каким-то процедурам.
Но имеется в виду те лица, которые уже отбыли наказание на неподконтрольной территории?
Да, вот на протяжении этих 2,5.
На сегодня есть небольшая, конечно же, есть же в этом направлении проблема. Почему? Потому что на данный момент у нас не урегулирован вопрос правового статуса лиц, которые отбыли наказание на неподконтрольной территории. Насколько мы знаем, сейчас в Министерстве юстиции подготовлен законопроект, который согласован, насколько я знаю, с соисполнителями, про правовой статус таких лиц. То есть, с чем это связано? Это связано с тем, что лица, когда прибывают на подконтрольную территорию, те документы, которые они предоставляют, они никакой юридической силы не имеют. Поэтому проводится определенная процедура органами нацполиции. Такие, насколько я знаю, люди ставятся на учет. И в дальнейшем, дальнейшее по ним решение должен принимать только суд.
То есть вы имеете в виду проверка, отбывал ли человек наказание, или вот что и как это можно проверить, чтобы подтвердить, что действительно срок уже человек отбыл, и он может выйти на свободу?
Ну, насколько я знаю, были такие, понимаете, казусы такие возникали, когда, например, лицо пребывало самостоятельно в Киев и не знало, куда ему обратиться. Приходил в органы нацполиции, органы нацполиции говорят, ты у нас по спискам проходишь в реестрах, ты отбываешь наказание. Обращаются в следственный изолятор, нет оснований, чтобы вас взять под стражу. То есть, такие казусы. То есть, у нас на данный момент пока что вакуум правовой в данном случае, и мы надеемся, что когда будет принят этот закон, вопрос будет урегулирован уже на уровне законодательства. То есть, решение про то, что лицо отбыло наказание, и какие документы, какие обстоятельства надо принимать, учитывать при этом, должен определять только суд.
А удается как-то поддерживать связь вот с этими исправительными учреждениями на неподконтрольной территории? И насколько там изменился состав, штат этих исправительных учреждений?
Штат имеется в виду персонала?
Да.
Или штат именно по лицам, которые содержатся?
Именно персонал. То есть поскольку не было эвакуации, можно предположить, что осталось работать там часть людей, которые работали и до войны там. И в связи с этим удается ли поддерживать как-то связи с этими учреждениями?
Вы действительно правы. Насколько нам сообщают, что в основном остались работать те же самые люди, которые работали в основном. По поводу поддерживать контакты с осужденными на неподконтрольной территории, как бы такой такой системы у нас как бы нет. То есть есть разовые обращения. К нам обращаются непосредственно в телефонном режиме осужденные. Их родственники рассказывают, какая ситуация на данный момент. Или же лица, которые прибывают, тоже сообщают, какая на данный момент ситуация в тех учреждениях. Только так, разовое. То есть нет никакой системы. А по персоналу действительно говорят, что те же самые сотрудники, которые и ранее работали в этих учреждениях. В основном.
Но при этом каких-то официальных контактов поддерживать с этими учреждениями нельзя. Какова ситуация, учитывая то, что все-таки осужденные вам звонят, и, понятное дело, там вы с родственниками контактируете? Что они рассказывают, насколько изменились условия содержания их в исправительных учреждениях под контролем группировок ДНР и ЛНР? И, в частности, например, известно, что есть люди, заключенные, у которых ВИЧ, СПИД, они нуждаются в определенном лечении, в медикаментах. Вот как, какова ситуация с
ними? Если говорить общую ситуацию, это мы можем говорить только про Донецкую область, потому что с Луганской областью как бы у нас проблематично в этом плане. Если говорить про Донецкую область, то, насколько сообщают родственники осужденные, она последнее время, 2016 год, конец 2015, намного условия содержания улучшились. В плане еды, в плане обеспечения. То есть, а если говорить про медицинское обслуживание, то, конечно, это очень проблематично.
Вот именно. А почему?
Ну, я не готов сказать, потому что они на той стороне. почему?
Это как-то связано с тем, что не хватает персонала? Или...
Ну, я, можно предполагать только, что и персонал, и медикаменты, и все что угодно. Потому что, да, действительно, многие жалуются именно на отсутствие квалифицированной медицинской помощи.
Но Украина ведь не осуществляет уже поставки, например, продовольствия, исправительные учреждения, понятное дело, на эту часть территории. Но, тем не менее, вы говорите, что в этом плане немножко ситуация улучшилась. С чем это связано? Это гуманитарная помощь из России?
Возможно, гуманитарная помощь, чем, потому что как бы сказать именно, какие именно продукты питания передаются, мы не можем, потому что маркировок, пачек никто не видел, то есть передается все, как правило, рассказывают в мешках, то есть откуда она прибывает, неизвестно. Если говорить про международные миссии, Красный Крест, то говорят, что в основном это медикаменты, вроде бы как тоже давали именно, связано с так сказать, для индивидуального ухода именно средства. Зубную пасту, мыло, вот такого плана передавали. А именно с чем связано именно улучшение ситуации? Ну, возможно, каким-то образом улучшилось как-то.
Последний вопрос. Учитывая информацию, которая была ранее распространена в средствах массовой информации, что осужденные на неподконтрольной территории якобы могли быть использованы группировками сепаратистов для участия в боевых действиях на их стороне, вам что-то известно об этом? Насколько этот риск реальный?
Ну, буквально, насколько по каналу 1+1 был сюжет Цыплиенко, если не ошибаюсь, именно про то, что осужденные с Иннокентийской колонии 52-й, так сказать, принимали участие, двое осужденных принимали участие в боевых действиях и были возвращены в дальнейшем в это же учреждение. Да, действительно, слышали такую, тоже такую историю, но как бы массового характера, насколько мы знаем, этот момент как бы не проявляется.
Спасибо. Евгений Нецветаев, руководитель отдела мониторинга пенитенциарных учреждений секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, был сегодня в гостях радио «Донбасс Реалии». Мы говорили о судьбе осужденных на неподконтрольной части Донбасса. Оставайтесь с нами. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии».
История. Личность. Николай Гастелло. Николай Францевич Гастелло родился в Москве в семье рабочего. С детства будущий летчик увлекался футболом и своими силами попал в городскую команду, которая тренировалась на стадионе «Локомотив». В 1932 году попал в специальный набор и отправился в Луганскую школу пилотов. Именно здесь и стартовала его военная летная карьера героя. В Великую Отечественную войну Николай Гастелло встретил в звании командира эскадрильи 207-го тяжелобомбардировочного авиаполка. В самом начале сражений 24 июня 1941 года пополнил свою героическую биографию первым подвигом, сбил юнкерс. Про подвиг Гастелло ходят легенды. Достигнув вражескую колонну на Минском шоссе, они открыли огонь, нанеся большой урон противник. Те быстро спохватились и обрушили на советские самолеты зенитную артиллерию. Один из снарядов попал в бензобак судна Гастелло и стал быстро приближаться к кабине. Попытка спастись с парашютом означала плен, и тогда Николай Гастелло решился на последний в своей жизни подвиг – пойти на огненный таран. Автоколонны противника. Как утверждают историки, взорвались десятки цистерн и машин, посеяв ужас и панику среди врага. Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Сейчас в эфире новости и в студии Егор Устинов.
Пророссийские сепаратисты обстреляли позиции украинских сил вблизи населенного пункта Крымская из реактивных систем залпового огня «Град» и сорвали разведение сил в станице Луганской. Об этом сообщила украинская сторона в общем центре по контролю и координации вопросов прекращения огня. В центре отметили, что обстрелы боевиками позиций вооруженных сил Украины, цитирую, подтвердили нежелание сепаратистов выполнять взятые на себя обязательства. Обо всех случаях нарушения режима прекращения огня оповещена миссия ОБСЕ. Луганские сепаратисты накануне обвинили украинскую сторону в срыве разведения военных сил в станице Луганской. Украинская группа хакеров опубликовала новые письма, которые, как они утверждают, имеют отношение к помощнику российского президента Владиславу Суркову. Сообщается, что новая переписка охватывает период 2015-16 годов. В новых письмах, в частности, есть списки пророссийских активистов, политиков Харькова, досье на так называемых политзаключенных по проекту «Народная рада Бессарабии», документы о поддержке сепаратизма в Одесской области, возобновлении банковской системы на оккупированном Донбассе и так далее. В Кремле утверждают, что Сурков не пользуется электронной почтой. С
1 января 2017 года пенсионные дела перейдут в электронную форму, и пенсию можно будет оформить без привязки к месту жительства или работы. Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Павла Розенка. По словам чиновника, каждый человек будет иметь доступ к своему пенсионному делу и сможет проверить, сколько он накапливает себе на пенсию в течение жизни и какие выплаты получит при выходе на пенсию. Указанные изменения вводятся в рамках пенсионной реформы. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 4 ноября, на Донбассе будет облачная погода. Ночью ожидается дождь, днем без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4, днем от 5 до 7 градусов тепла.
Напоминаю, что часть нашей команды находится сейчас, сегодня в Авдеевке. Завтра коллеги будут в Красногорске, поэтому если у вас есть возможность и желание пообщаться, найдите наших коллег и пообщайтесь, а мы будем держать вас в курсе. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Елена Римовская и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Владимир Удовченко. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в социальных сетях. До встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.